молитвы, которую священник читает, называется изгнание злого духа из человека, экзорцизм. И вот здесь сатана изгоняется из человека. Третий великий дар, да? Человеку возвращается свобода. Если до момента крещения человек был раб греху, раб сатане, он и хотел бы грешить, но не мог не грешить, потому что сатана с полной властью пребывал в уме и в сердце человека. Не грешить было нельзя человеку, даже если он не хотел. А он и не хотел знать, что такое не грех. Он довольствовался тем состоянием, был удовлетворен. Поэтому, живя под властью сатаны, даже и не понимал, в каком состоянии он находится. Значит, возвращается человеку свобода, он выходит из рабства. Что такое свобода? Если я хочу, исполняю заповеди, если не хочу, не исполняю заповеди. Ответственность ложится, правда, на нас опять? Если раньше я хотел, не хотел, не мог их исполнять, то теперь, если я хочу, содействием Святого Духа, который приобретается в крещении, я их буду исполнять, но только если захочу. То есть я не насильно становлюсь святым. Меня не насильно Господь втаскивает в Царство Небесное. Он мне предлагает войти туда. И для того, чтобы я мог исполнять заповеди, возвращает мне дар свободы. Когда у человека был этот дар? У кого? Ну, наконец. Через 40 минут мы уже начали теперь четко ориентироваться, что у Адама-то в раю все эти дары-то были. Он имел дар свободы, полученный от Бога. Ведь Господь же не связывал его железными цепями, не принуждал его исполнять заповедь. Но он заповедь дал, предупредил, что будет, если Адам нарушит заповедь, но не запретил это делать. Он сказал, в тот же день, когда съедите запрещенный плод, умрете. Предупреждение было? Было. Адам, как человек свободный, существо свободное и разумное, обходил это дерево себе, не знаю, за сколько там метров. И его не интересовало даже это. Он хотел оставаться с Богом, любил Бога, не хотел оскорбить Бога. И вот если бы не сатана, Адам бы никогда не подошел к этому дереву и никогда бы не сорвал этого запретного плода. Сатана навредил. Так вот, нам возвращается дар свободы, такой же точно, как был у Адама в раю. Если я не хочу грешить, сатана не может теперь заставить меня это делать. Не может. У него нет теперь силы и власти надо мной, которую он имел до крещения. Пятое. Человеку дается Святой Дух точно так же, как он был в раю у Адама. О чем мы с вами долго достаточно вот перед этим говорили. Вот шестое, наверное, сейчас забуду. Кто-нибудь знает, помнит, подскажет. Но здесь учителя церкви называют немножко другое. Они говорят, если раньше у человека не было силы бороться против греха, то теперь Дух Святой дал ему эту силу побеждать грехи, побеждать сатану. Как он, Христос, победил сатану и все его царство, как он потребил все грехи, так и нам дается эта же точно сила в себе победить всякий грех, если он нас будет теперь соблазнять и привлекать. Вот такие вот шесть великих даров человек получает в крещении. Но давайте их оценим теперь у себя. Насколько мы ими обладаем, насколько они в нас присутствуют, насколько мы ими пользуемся. Если будем пользоваться, ощутим их действие. И если пользоваться не будем, мы же свободны. Бог же нам дал дар свободы, опять восстановил. Ничего в нас так и не проявится. Мы даже не заметим, что мы приобрели. Мы с легкостью растопчем тот драгоценный цветок, который краше всякого цветка земного. Растопчем в грязи своих грехов. И все эти дары останутся для нас бесполезны. Но при условии, будем помнить, что отвечать за них обязательно будем. Так вот, если кто-то попросит эту газетку в лавке, я думаю, дадут. Там сказано так, что нельзя креститься без веры. Если у человека нет веры, то крещение запрещено. Там тоже, да, и другие вещи полезные написаны. Но давайте теперь дальше смотреть. Когда человек вышел из купели крещения, что дальше делает священник с этим человеком? Кто-нибудь был ведь на крещении тогда? Что дальше происходит? Ага, смотрите, кое-кто бывал. А мы с вами остальные, видно, не заглядывали в эти моменты, да? Ну, не пришлось нам быть крестными. Не пришлось нам поприсутствовать у своих сродников на крещении. Смотрите, какая у нас с вами беспечность. Как мы с вами... Ну, неинтересно нам узнать, что же там все-таки происходит, даже глазами посмотреть. Глазами же любопытство даже должно нас двигать. Вот если мы с вами глазами посмотрели бы, то увидели, что после этого происходит второе таинство. Первое таинство случилось. Сразу после этого совершается второе таинство. Тут же, пока человек чист, пока он вышел из купели крещения святым, пока Дух Святой в нем пребывает, в этот момент происходит второе таинство – миропомазание. Таинство для нас непонятное, как бы скрыто, тайна, под видом того, что священник кисточкой окунает ее в миро. Что такое миро, я тоже толком не знаю. И помазывает в разных частях тела, помазывает со словами «печать дара Духа Святаго». Окрещаемый отвечает «аминь» или «за него крестный». Вот что происходит в этот момент? Великая тайна. Великая тайна. Ведь Дух Святой уже получен. Что же еще священник делает сейчас? Для чего? Что нужно еще нам? Значит, смотрите, что происходит дальше. Вот по изъяснению учителей церкви, в этот момент священник под видом мира помазывает человека Христом. Человек помазуется Христом и благоухает так, как ни одно благоухание земное не может сиять. Что это значит? Это значит, что в этот момент действием Святого Духа в только что крещенном человеке, еще чистом и святом, воображается Христос. Но ведь мы говорили на прошлом занятии, что Христос, Сын Божий, имеет сложную природу. Сложную природу. Из чего она сложена? Из каких двух природ она состоит? Природа Иисуса Христа. Божественной и человеческой. Божественной и человеческой. И вот эти две природы Иисуса Христа в таинстве миропомазания воображаются в каждом христианине. Обратите внимание, я становлюсь родным Иисусу Христу. Он воображается во мне. И две его природы, божественная и человеческая, написуются во мне. Не только человеческая природа, но и божественная. Не страшно ли? Мы становимся причастны к божеству. Мы, человеки, грешные, никудышные, окаянные, становимся божественны. Божественная природа не гнушается меня, грешного, за счет того, что она неразрывно связана с человеческой природой Иисуса Христа. И эти две природы воображаются в каждом крещенном человеке. Другими словами, учителя говорят, человек облекается во Христа, одевается во Христа, принимает на себя эту одежду нетления, одежду святости, одежду чистоты. И если не скинет ее потом грехами, не изуродует, не изорвет ее, не измажет, то она всегда будет пребывать на этом человеке. В этом и смысл крещения. Человек не только должен был освободиться от первородного греха, не только должен получить все те, в общем, шесть даров, не будем их перечислять, которые он получил в купели крещения, человек еще принимает в себя образ Христа. Вот в этот момент он и становится христианином. Христос воображается в этом человеке. Образ Христа становится сродным для этого человека. В нем, в этом человеке, есть теперь Христос. Удивительно? Страшно? Христос двумя своими природами, человеческой и божественной. Примерно так же, как если ребенок зачинается от своих родителей, то в этом ребенке душа как появляется? Бог дает ему душу, глядя на души отца и матери. В этом ребенке воображается и мать, и отец воображается. Он унаследует образ своих родителей, правда? Но мы найдем в себе черты лица, похожие на материнские или на отцовские, да? Форму тела найдем в чем-то похожую на материнскую, на отцовскую. Черты характера найдем, да? Похожие на отцовские и материнские. Но ведь если мы сейчас рождаемся в этот момент от Иисуса Христа, в этом и смысл крещения. Происходит таинственное духовное рождение. Ведь он же новый Адам. Если мы все дети ветхого Адама, и унаследуем от своих родителей, поэтапно, начиная с самого согрешившего Адама, унаследуем смерть, то от нового Адама, от Иисуса Христа, мы рождаемся в крещении и унаследуем что теперь уже? Вечную жизнь унаследуем. И тот самый образ Иисуса Христа воображается в нас, как от наших родителей мы унаследовали какие-то особые черты. Значит, во мне теперь живет Христос. И не только его человеческая природа, но и божественная его природа, как Сына Божьего. Ведь в нем же они неразрывны. Не могла же одна вообразиться, а другая остаться где-то в стороне. Неразрывная связь, мы с вами говорили. Соединение навеки вечное, неразрывно. Итак, в человеке, крещаемом, крещенном, воображается Бога-человек Иисус Христос. И вот если мы с вами, приняв в себя Бога-человека Иисуса Христа, так и не поняли, кого мы приняли в себя, то мы никогда в себе не будем искать Его божественных проявлений. Ведь Он же Бога-человек. Значит, божественные проявления каждому крещенному свойственны. Свойственны. Теперь ему естественно это. И если бы мы понимали это, что происходит с нами в крещении, мы бы с вами искали этого в себе и обязательно бы нашли эти самые дары, эти свойства, качества Бога-человека Иисуса Христа. Обязательно бы нашли. Они бы нам так понравились, мы бы их так полюбили, что охотно бы начали их себе развивать. Начали бы разгонять эти самые тучи с небосклона, чтобы солнце воссияло во всей силе в нас. Чтобы Бога-человек Иисус Христос просиял в каждом из нас. Но не понимая этого всего, не зная этого всего, мы не ищем этого, не добиваемся этого, мы и не стремимся к этому, мы и не видим этого в себе. И в первую очередь не видим потому, что и не знаем даже этого. Кто в нас вошел? В кого мы облеклись? Какой великий дар мы получили? Бога-человека Иисуса Христа. Значит, крещение – это рождение, это второе рождение, духовное рождение, рождение для вечной жизни. И происходит оно в связи с тем, что Бога-человек Иисус Христос воображается в нас. Мы одеваемся в Него. Вот как учит Церковь. Давайте теперь посмотрим еще на одно сравнение. Опять у учителей Церкви есть такое удивительное совершенно сравнение. То, что с нами происходит в крещении, очень похоже на то, что происходило с Марией, Девой Марией, в момент, когда в ней воплотился Сын Божий, Христос. Посмотрите, что с ней происходило. Давайте напомним себе. Когда явился Архангел Гавриил Пречистой Деве и сказал, что ей надлежит стать матерью Спасителя мира, она с удивлением сказала: «Как это будет, когда я мужа не знаю?» Действительно, дева была дева и остается девой, и мужа не знает. Поэтому по-человечески возникает недоумение, как это может быть? Что отвечает Архангел Гавриил? «Это будет не так, как ты думаешь». Что он сказал? «Дух Святой найдет на тебя». Давайте-ка посмотрим в крещении, что происходит с нами. Когда мы умерли для греха, погрузившись в купель крещения, в воду, как бы под землю, для греха мы теперь мертвы, восстали безгрешными. Кто на нас находит? Дух Святой находит. Так точно так же он нашел и на Пречистую Деву. Зачем он сошел на Пречистую Деву? Верно. Чтобы приготовить ее к принятию кого? Сына Божьего. Сына Божьего. Человеческая природа, даже ее, святой, не совершивший ни единого греха собственного, только имея в себе печать первородного греха, потому что родилась от обычных родителей обычным образом, необходимо было действие Святого Духа, чтобы приуготовить ее, предочистить, для того, чтобы она в себе, в своей утробе, могла выдержать Сына Божьего, который должен был воплотиться в ней. То же самое происходит с христианином. Когда мы погружаемся в купель, очищаемся от всех грехов, мы с вами сказали. Когда восстаем из купели чистыми и святыми, тут же Дух Святой находит на нас и приуготовляет нас ко второму таинству, к миропомазанию. Точно так, как с Пресвятой Богородицей происходило. Следующее, что Архангел Гавриил сказал: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя». Что это означает, как объясняют учителя? Это значит, Сын Божий сам действием Святого Духа сходит в ее утробу и из ее кровей, пречистых кровей, образует начаток своей плоти. Происходит то самое таинственное зачатие. Но ведь то же самое мы сейчас с вами разбирали, происходит в таинстве миропомазания. Ведь мы же тоже с вами говорим, когда священник помазывает нам святым миром, а раньше апостолы возлагали руки на новокрещенного и молились: «Пошли благодать Духа Твоего Святаго, Господи». И Дух Святой в этот момент сходил на новокрещенных. Так вот, мы с вами теперь заменено вот здесь возложение рук на помазание миром. Потому что у нас не апостол, а священник. И даже не епископ, а священник. И вот при помазании святым миром Дух Святой сходит на новокрещенного. И действием этого Святого Духа зачинается в нас Христос. Точно так, как произошло зачатие в Пречистой Деве. Как? Понятно? А ведь посмотрите, страшно ведь это все. Ведь если она в себе чистая, святая, так трепетала при этом, когда происходила эта великая тайна, то мы-то до какой степени должны волноваться? Мы-то как должны беспокоиться? В нас начинается Христос, по подобию того, как и в Пречистой Деве Марии произошло зачатие Сына Божьего. Вот ей надлежало было выносить его в себе, как и полагается всякому человеку 9 месяцев прожить в утробе матери, и потом родила его, не нарушая печати девства. Родился Христос. Как мы родим с вами Христа? В нас же Христос точно так же зачинается в момент крещения. Как нам родить Христа? Как? Ну да, а догадаться, вот то, что я сейчас хочу услышать, невозможно, просто невозможно. Разные варианты, любые, более или менее правильные, которые бы вы называли, они все равно не могут сказать в точности, что говорят учителя церкви. Это просто поражает. Вот Бог, потому как мы не можем родить вновь Христа, вот такое же точно таинство происходит, как с Пресвятой Богородицей. Мы не можем родить, Он один, единственный, и не свойственно нам рождать. Мы же не пречистое дело. Он сам себя дает телом и кровью нам. Понимаете, что происходит? Для этого установлено еще одно таинство в церкви – причастие. Мы, христиане, верные которые, святые которые, освящены благодатью Святого Духа, в которых вообразился Христос в таинстве миропомазания, произошло это таинственное зачатие Иисуса Христа в нас, мы принимаем в себя тело и кровь Христа уже пресуществленные в таинстве Евхаристии. И рождение заменяется принятием в себя тела и крови Христа. Вот как удивительно похоже. Значит, мы с вами должны иметь такую же ответственность. Мы с вами должны так же точно трепетать, как рассуждая или думая о том таинстве воплощения Сына Божьего от Пречистой Девы Марии. Точно так же все то же самое происходит с нами в крещении. И очищаемся Святым Духом. И принимаем в себя Христа. Зачинается Он в нас в таинстве миропомазания. Помазуемся Христом, облекаемся во Христа. И точно так же рождается в нас Христос телом и кровью, когда мы принимаем Его в таинстве причастия. Вот как. Как премудро все у Господа устроено. И вот еще у учителей церкви есть такое удивительное сравнение, тоже очень понятное. Крещение они сравнивают с привитием к дикой яблоне почки от доброй яблони. Наверное, слышали такое сравнение тоже уже, да? Но давайте его хотя бы повторим, для того, чтобы нам возобновить в памяти. Церковь нас сравнивает всех некрещенных с дикой яблонью. И корни у нее есть, и ствол у нее есть, и ветки, и густая крона, и цветет она, и листьями покрыта. А какие плоды приносит? Дикие, горькие, ядовитые плоды. Даже говорят, ядовитые. По той причине, что если их съесть много, ну точно можно отравиться. Расстройство-то уж серьезное очень будет. Так вот эти плоды никуда не годные. Это мы с вами до момента крещения. Это мы с вами, если после крещения утратили благодать Святого Духа. Мы опять стали такими же. Давайте сначала поговорим, какие мы были до крещения. Значит, мы цвели, мы и листьев на себе много имели, и плоды приносили. Плоды – это наши дела. Дела, которые мы делали до крещения. Однако все они абсолютно были неугодны Богу. Ни одно дело, любое самое великое от человека некрещенного, не может Бог принять. Это дело будет отравлено ядом греха. Первородный грех в этом человеке есть, и грехи собственные в этом человеке присутствуют. И все эти дела недостойны Бога. Это добро, смешанное со злом. Кичиться и довольствоваться нам этим было невозможно. Горе, что мир, который не признает Христа, живет себе счастливо, думает себя считать великим, знатным, значимым, культурным, прекрасным и прочие себе дают характеристики, все это ложь. С точки зрения Божьей, это добро, смешанное со злом. Это дела, неугодные Богу. Бог их не может принять. От поврежденного человеческого естества Господь принимает только одно дело. Какое? Какую жертву? Только одну. Только покаяние, больше ничего. А у нас-то как раз до момента крещения никогда покаяния не бывало. Потому что мы сами не знали смысл веры, не знали вообще об искупительной жертве Христа И никакого покаяния в нас родиться не могло. Потому что покаяние – это тоже дар Святого Духа, которого в нас не было. Вот мы такая дикая яблоня. И вот крещение. В крещении, как пишет святитель Игнатий Брянчанинов, отсекает садовник все дикие ветки, как никчемные, как ненужные. Так же точно мы с вами отрекались от всех дел сатаны перед крещением. Это все эти дикие ветки, которые есть на этой яблоне, которые приносят горький, ядовитый плод. Никчемен он, не нужен он никому. И прививается на оставшийся ствол этой самой яблони корни старые, ствол старый. На этот ствол прививается почка от доброй яблони. Что это почка в сравнении с нашим разговором о крещении? Христос. Христос, давайте уже так параллельно думать, догадываться. Христос. Так вот, эта новая почка прививается, и она дает ветку. От этой ветки растут другие ветки, и крона старого дерева заменяется на новые ветки. И она опять дает листья, она опять дает цветы, и после этого какие плоды уже на этом дереве рождаются? Добрые плоды. Плоды, которые садовнику приятны. Они сладкие, они ароматные, они душистые, они красивы на вид, они не ядовиты. Вот это те дела, которые должны рождаться в нас, как исполнение заповедей, как добродетели, которые после крещения только человек может совершать. Только после крещения. Только такие дела, если они будут деланы Святым Духом, с содействием Святого Духа, как исполнение заповедей, только такие может принять Бог от нас. С покаянным чувством, конечно, с сокрушением сердца. И вот если мы так посмотрим на сад, на садовника, на яблоню, то мы должны примерно так в себе рассуждать, что произошло с нами в момент крещения. Если мы теперь, не понимая, что с нами случилось, не зная вкуса этих добрых плодов, крещены были в детстве, или ничего не понимая, что с нами происходит, что произошло с этой яблоней, со мной? Вот эта почка, она, не успев начать расти, была заглушена. Чем? Старыми ветками. Старые ветки, они родные здесь, на этом стволе. Они тут же начали давать побеги, тут же. И я же их не заметил, я же не понимал, что с ними надо делать. Что надо делать садовнику с этими ветками, которые лезут снова? Обрезать их надо. Их надо нещадно обрезать. Они оттянут все соки из этого ствола, они не дадут новой почке развиться так, чтобы целая крона появилась, и чтобы принести добрые плоды. Они же там родные. Вот так и грехи, и страсти нам родные с вами. Если мы не будем за ними следить после крещения, они заглушат обязательно эту почку, заглушат в себе тот великий дар, который мы приняли в крещении. Но поскольку мы свободны, то Бог насильно не будет давать этой ветке расти и давать плоды. Не будет. Потому что Он нашу свободу нарушать не хочет. В результате выходит так, что получив в себя эту добрую почку от доброй яблони, мы бы могли бы принести добрый плод, а мы приносим опять дикие плоды, потому что дали старым веткам опять в силу войти. И они приносят опять мелкие, горькие, ядовитые яблочки. Вот, если образно вот так вот посмотреть, вот таковы мы с вами сейчас, после крещения. Если мы с вами продолжаем грешить, если мы с вами имеем в себе страсти, если мы с вами совершаем даже смертные грехи, то это те ядовитые плоды, которые мы приносили и до крещения. Вот тогда где действие Святого Духа? Где дары Святого Духа, которые дают другие плоды? Оказывается, их нет. Если мы и пытаемся как-то тужить из себя исполнение заповедей, то они все равно соблюдаются нами криво, косо, потому что благодать-то Духа в себе оскорбили. Мы опять не можем в чистоте исполнить заповеди. И в нас опять рождается добро, смешанное со злом. Опять. Недостойное Бога, неугодное Богу. Так удивительно то, что мы еще и в этом-то не тренируемся. Не видим и не знаем страсти, не знаем, какие смертные грехи в себе имеем, не каемся в них, потом их повторяем и совершаем вновь, тем самым даем силу этим диким веткам опять вырасти и приносить те самые никчемные, никому не нужные плоды, неугодные Богу дела свои. И вот если мы с вами осмыслим то, что с нами происходило в крещении, и оценим себя сегодняшних, какие мы сейчас есть, по совести посмотрим, то быстренько должны подумать о том, найти эти ветки дикие и отсечь их, немедленно отсечь. Это те страсти, которые опять выросли в нашем сердце, а собственно, которые умирали только на мгновение крещения в купели, на момент погружения. А потом, выйдя из купели, тут же дали свои ростки и тут же опять раскрылись и закрыли эту самую почку, новую почку Христа, спрятали, как солнце закрывается мрачными тучами. И не видно теперь его. И другие не видят, и я и сам-то не вижу. Вот каково мое сегодняшнее состояние. И вот если мы с вами значение крещения теперь понимаем, Если теперь мы меру ответственности своей хоть сколько-то осознаем, что этот бесценный дар призывает нас к безмерной ответственности, то есть у нас время теперь, которое можно тратить на всякую пустоту, на всякую суету, на всевозможные грехи. У нас его не хватает на то, чтобы изучить веру, правильно изучить веру, чтобы не было в нас никаких ошибок, которые называются ереси. Если у нас время, когда мы с вами не знаем заповеди и не знаем, что такое верующий человек, кто это такой? Это человек, исполняющий Божьи заповеди. «Докажи свою веру делами твоими», — говорит апостол. Дела веры — это и есть исполнение заповедей. И не изучая веру, я не знаю, как я должен жить. Я не могу их никогда исполнять. Если время у нас для того, чтобы заниматься тем, чем мы сейчас занимаемся, если в нас есть и живут смертные грехи, а мы даже не знаем, что это такое. На этой неделе был человек здесь в церкви, который говорит, что накануне исповедовался в другом храме и должен был здесь, в нашем храме, причащаться. В субботу. На счастье этого человека службы не было. На счастье этого человека. Хотя вроде бы его допустили до причастия. Что оказалось? Вот там, вот так, придя неожиданно, неизвестно откуда, не изучая веру, не готовясь к исповеди, человек пришел к священнику, у священника уже прошло человек 20-30, сзади еще стоит человек 30. И он то, что успел в этот момент спросить, ведь человек-то был не готов для исповеди, что успел спросить, то спросил. Сказал, что вот это грех, кайтесь, он говорит, каюсь. Это тоже грех, кайтесь, каюсь. В результате они так назвали несколько грехов. Была прочитана молитва разрешительная, и человек получил разрешение на причастие. И потом этот человек говорит, вот я чувствую что-то не то. Она никогда в жизни вообще еще не причащалась и не знает вообще, что это такое. Чувствую что-то не то, но сама не пойму что. Приехала в наш храм, службы нет. Обиделся человек, плачет. Ну как так? Я же должен был принять причастие. Что такое причастие, не знаю совершенно. И раз время у человека было, решили спросить, в чем исповедовался человек вчера. Показали список смертных грехов. Перечень смертных грехов, наиболее распространенных. Предложили, изучи себя, посмотри, все вчера было исповедано, не остались ли другие какие-то смертные грехи, которые в торопях там не назвали. Посмотрел человек, говорит, да, остались. Остались смертные грехи. Есть ли у нас после этого время с вами вот заниматься бездельем? Смотреть телевизор, смотреть какие-то бесцельные, бессмысленные фильмы, передачи, спектакли развлекательные, читать какие-то газеты, в которых не знаю, чего написано. Если время подолгу болтать по телефону, сидеть, хохотать, развлекаться, пить, есть, устраивать какие-то праздники себе. Но когда у нас времени хватит на то, чтобы веру изучить, хотя бы на то, чтобы посмотреть, а нет ли у меня с молодости еще каких-то смертных грехов, в которых я вообще и не каялся никогда. Почему? Да я их не знаю, что они смертные грехи. Но если у меня на главное времени не хватает, тогда я его зря трачу время на другое, бессмысленное, только грехи пложу. И вот оказалось так, что грех был смертный у этого человека. И, к счастью, этого человека вот здесь был обнаружен. И была возможность еще исповедоваться. Это же первый опыт исповеди. Это первая попытка. Этот человек еще не знает, какие бывают страсти. Этот человек никогда их не изучал, не видел, как они проявляются. И никогда не имел опыта борьбы с ними. Как такому человеку идти ко причастию? А ведь сказали же, иди. И вот точно совершенно, если ему дать этому человеку проверить себя по страстям, обнаружит все 8. Без опыта борьбы с ними, без знания, без попытки борьбы, он ни одну страсть еще вообще не обнаружил нормально, не поборолся с ней, ни одну не умалил, не усушил. Как же он может принять в себе Христа? Когда нам с вами тратить время на всякую ерунду, когда мы не знаем собственных страстей? Когда мы не знаем, как с ними бороться, когда не прошла неделя, две, три, месяц, полгода, год в борьбе с этими страстями, когда они, наконец, не начали засыхать. Некоторые люди говорят, как с ними бороться? Нам же не дают причастие, нам же не дают Христа, который должен нас укрепить на борьбу. Правильно говорят или нет? Нет, это оскорбление. Оскорбление той благодати, которую человек принял в крещении. Почему? Мы же с вами говорили, в крещении человек принял Святого Духа. У него есть сила для борьбы со грехом. Есть. Если этот человек, то солнце, которое скрыто тучами, очистит, оно воссияет, оно просветит ум, ум начнет замечать грехи, пробудит сердце, которое начнет сокрушаться и каяться в этих самых грехах. Вот тогда, обретя опыт борьбы со страстями, только тогда, когда они начнут усыхать, только тогда такой человек может принять в себя Христа. как у Пресвятой Богородицы, Христос не родился до того, пока не прошло определенное время. Ведь 9 месяцев она его носила в себе. Ведь пока не сошел, сила Всевышнего не сошла, и не произошло зачатие, ведь не началось развитие плода. Почему же мы с вами прежде времени стремимся пробиться к причастию? Себе на вред ведь только, себе в погибель. И вот те причины, которые запрещают нам причащаться, мы должны точно знать с вами и обязательно проверять, нет ли в нас запрета какого. Чтобы не случилось так, что обернется это нам в погибель, в смерть вечную, вместо того, чтобы принять в себя жизнь, сама жизнь Бога-человека, Иисуса Христа. Ну вот мы с вами кратко хотя бы поговорили о том, что такое крещение. Может, и все не удалось сказать из того, что надо бы было. Но в какой-то мере хоть вам понятно, что мы с вами сподобились принять. Каждый в свое время, кто-то очень давно, кто-то в детском возрасте не понимая, кто-то в зрелом возрасте, тоже, к горькому сожалению, ничего не понимая. А сейчас нам удивительная возможность дается Богом. Мир в нашей стране, мир для церкви, имеется в виду. Свобода в исповедании веры, множество литературы разнообразной, которую можем читать сами. Занятия и беседы, которые проводятся в храме, встречи со священником, огласительные беседы, воскресные школы, просветительские курсы, газеты. Все, что нам нужно для образования нашего духовного, все есть. И при этом все мы остаемся духовно неграмотными. И вот если мы сейчас хорошо поняли, что произошло с нами в крещении, что приняли мы Святого Духа в себя, что если не проявляется Он никак в нас, и мы не знаем, что такое дары Святого Духа, то значит мы оскорбили благодать после крещения, немедленно надо проверять свою совесть, чем мы отогнали Бога от себя. И все вот эти условия надо проверить, четко себя исследовать и устранить их немедленно. Давайте назовем дары-то хоть благодать Святого Духа, которую человек принимает в крещении. Кто-нибудь назовет? Давайте я назову 9 их. 9 даров благодать Святого Духа. Если собьюсь, то тоже прошу меня простить. Я в себе этих тоже не знаю. Мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание, вера. И последнее, что самое главное. Любовь. Это высшая добродетель. Высший дар благодать Святого Духа. Если кто-то хочет сейчас восстановить в себе, воссоздать те две природы, которые мы получили в крещении, природы Бога-человека, Иисуса Христа, божественную и человеческую, тот должен в себе вот эти вот дары благодати начать искать. Устранив все причины, которые запрещают Богу быть в нас, которые оскорбляют Божью благодать. И если мы хотим уподобиться Христу, стать действительно подобными Бога-человеку Иисусу Христу, то мы его качества в себе должны развивать. Вот и всего-то. Как они развиваются в нас? Точный ответ кто-нибудь даст? Как развить в себе качество Бога-человека Иисуса Христа, если я уже крещен? Исполнять заповеди. Вот прозвучало все-таки хоть и тихенько, но прозвучало. Исполнять заповеди. И высшая заповедь о любви ко врагам. Она есть высшая заповедь любви. Если мы хотим быть как Бога-человек Иисус Христос, если мы хотим еще здесь при жизни тень Царства Небесного обнаружить в своем сердце, если мы хотим иметь дары благодати Святого Духа, то мы должны воспитывать в себе любовь. Любовь к ближним, через нее научиться и любви к Богу. Потому что в ближнем воображается тоже Христос. Любя ближнего, я люблю Христа. Потому что мой ближний имеет в себе образ Божий. Научиться любить Бога, не любя ближних, невозможно. И чтобы полюбить Бога, надо сначала научиться любить образ Божий в ближнем человеке. Перестать надо злиться, перестать надо огрызаться, перестать надо ненавидеть, перестать надо завидовать, мстить, угрожать, говорить грубо, оправдываться, клеветать на ближних. Все вот эти грехи, которые церковь и называет грехом, и мы их должны хорошо помнить, и прекратить это делать. И наоборот, стараться прощать, стараться терпеть и прочие дары благодати Святого Духа, которые мы сами называли, 9, в себе воспитывать и дойти до высшего проявления, которое есть любовь. Тогда в нас воссияет образ Бога-человека Иисуса Христа. Тогда мы, конечно, во спасении. Здесь на земле уже будем принимать в себя дары Царства Небесного и наслаждаться уже ими. Да укрепит нас Господь.